Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинаем программу «Библейские лекции». У микрофона Александр Захария. Слушатель, продолжим изучение и исследование священной книги Библии, которую вдоль столетий так многие хотели уничтожить и стереть с лица земли. Но сам Господь сказал: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Императоры и папы, короли и священники, князья и правители хотели ее разрушить. Молоты идеологий и философий и молоты преследований продолжались и били в течение столетий, и сегодня продолжают бить, и все же молоты изнашиваются и исчезают, а Слово Божье продолжает жить и нести жизнь миллионам людей. В чем же суть этой книги-книг? Суть в том, слушатель, что это Слово Божье, и оно будет жить вовеки. Все пройдет, а слова Божьи не пройдут. Так что давайте будем внимательными к изучению Библии, и вы сами испытаете ее великое благословение в вашей личной жизни. Перед тем, как мы перейдем полностью к изучению Священного Писания, друзья, давайте просмотрим сегодняшнюю почту. Сегодня, друзья дорогие, у нас письмо из города Одессы, письмо от молодого человека Владимира, и он говорит, что совсем недавно уверовал, стал изучать Писание самостоятельно и вместе с нами по радио. Он говорит, что у него появились некоторые вопросы, и один из них самый важный, а именно, как можно стать хорошим свидетелем Иисуса Христа. Вот именно этот вопрос я прочитал, и остановимся на нем. Как можно стать хорошим свидетелем Иисуса Христа? Это важный вопрос. Дорогой Владимир, благодарю тебя за письмо и за важный твой вопрос. Сразу же отвечаю на твой вопрос. Когда вы будете говорить о своем жизненном опыте, нужно представить вашу встречу со Христом таким образом, чтобы в фокусе находились не вы, а именно Христос. Обрученные парень или девушка могут рассказывать о своем обручении двояким путем. Либо это будет речь человека, очарованного самим фактом обручения, то есть эгоцентричное повествование о том, что завоевал, или человек станет говорить о своей любви, о том, кто завоевал его сердце. Не очаровывайтесь тем счастливым обстоятельством, что вы христианин, а очаровывайтесь Христом и свидетельствуйте о том, как много Он значит для вас, дорогой слушатель Владимир. К сожалению, нужно сказать, что многие христиане не сознают того, что свидетельствовать значит просто говорить истину или служить для других дорожным указателем. Нередко свидетели сосредоточивают внимание на каких-то технических деталях и на подробностях, не относящихся к делу. Некоторые люди считают, что они свидетельствуют тем, что носят с собой Библию, например. Другие тем, что раздают брошюры прохожим на улице или оставляют религиозную литературу в общественных туалетах и так далее. Многие прикрепляют на бампер, например, на бампер автомашины наклейки с изображением древней эмблемы христианства, то есть рыбы, или же креста маленького, или же еще что-то, например, каких-то слов, посигналь, если ты любишь Иисуса и тому подобное. Есть и такие, кто, конечно, вывешивает уже плакаты вдоль дорог. Один из таких плакатов, установленный недалеко от моего дома, гласит: «Нечестивые пойдут в ад и будут там мучиться вечно». Некоторые старые послереформационные группы пытаются свидетельствовать своим одеянием, например. Мужчины из таких групп, амиши и менониты, не носят галстуков и не бреют бороды, будучи убеждены, что это все мирская суета. Как же узнать, что является истинным свидетельством? Направляете ли вы людей к Иисусу тем, что не надеваете галстука? Достигаете ли вы этого с помощью наклеек на машине или склоняя голову и молясь перед едой в ресторане? Повторяю, свидетельствовать значит указывать на Иисуса Христа, не на то или иное религиозное движение и даже не на образ жизни, а на личность. Свидетель – это тот, кто рассказывает людям, что он сам лично, непосредственно узнал о Иисусе Христе и о Слове Божьем. В этом случае он служит людям дорожным указателем. И если вы, если мы не раскрываем ближним, что именно мы лично пережили, то наклейки на машине также бесполезны, как и ношение Библии во свидетельство и странная одежда и тому подобное. Подчас свидетельства, которые я упомянул, наоборот, вводят в заблуждение и даже вредят делу. Получается, что дорожный указатель привлекает внимание к себе самому, а не к Иисусу Христу. Тот факт, что более эксцентричные формы рекламирования Христа вызывают насмешки, ни в коем мере не делают их христианскими, каким бы добродетельным ни чувствовал себя организатор такой рекламы. Люди смеются не над Иисусом, но над нашей часто глупостью. И вот подчас, совершая какую-то эксцентричную глупость, мы воображаем себя гонимыми за Иисуса. На самом деле над нами смеются, потому что мы нелепы не только по стандартам людей, но и по стандартам Бога. И тем не менее, слушатели, свидетельство ваше абсолютно необходимо. Если вы новообращенный, ни в коем случае не будьте тайным христианином, как некоторые думают быть. Умерший за вас Христос требует, чтобы вы публично исповедовали вашу преданность Ему перед вашими друзьями, перед всем обществом, дорогие друзья. Друзья дорогие, вы только что прослушали мой краткий ответ на вопрос Владимира из города Одессы. А теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Дорогие слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Сегодня мы подошли к главе 12 пророка Иезекииля, и я надеюсь, что вы, те, которые слушают эту передачу, раскрыли свои Библии на именно 12 главе Иезекииля, пророка Иезекииля. Найдите, пожалуйста, в ваших Библиях эту главу и откройте эту главу в книге Иезекииля. Это Ветхий Завет. Глава 12 открывает раздел, в котором Иезекииль продолжает пророчествовать, что суд неминуем, но народ все равно не верит ему. Все же, слушатели, нужно подчеркнуть, что цель Иезекииля состоит только в том, чтобы они все услышали Слово Божье о суде, независимо от того, верят они ему или нет. Написано в первом стихе: «И было ко мне слово Господне». 5 раз в этой главе Иезекииль повторяет эти слова: «И было ко мне слово Господне». Стихи 1, 8, 17, 21 и 26. «И было слово ко мне Господне». Он хочет, слушатели, он хочет подчеркнуть этим, что его пророчество есть не что иное, как слово самого Господа Бога. Это не слово его, не личное слово, а именно слово Божье. «Сын человеческий, ты живешь среди дома мятежного. У них есть глаза, чтобы видеть, они видят. У них есть уши, чтобы слышать, они слышат, потому что они мятежный дом». Мы читаем во втором стихе. Друзья, Бог и прежде предупреждал Езекииля о упрямом и мятежном характере этого народа, которому он был послан со словом от Бога. Здесь Господь Бог снова напоминает Езекиилю о характере народа Израиля, чтобы пророк не отчаялся. Еще в самом начале израильской истории Бог сказал: «Но до сего дня не дал вам Господь сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать». Мы читаем в книге Второзаконие, в 29 главе, 4 стих. Об этом, слушатели, читаем, что Езекииль был не единственным пророком, подтвердившим эту истину. Да, друзья, об этом говорили также другие пророки. Например, пророк Исаия в 6 главе, 9 и 10 стихи. Также и у пророка Иеремии мы читаем в 21 стихе 5 главы. В дополнение к этому сама книга «Деяния апостолов» заканчивается словами: «Пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не разумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и услышат ушами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». 28 глава «Деяния апостолов». Глаза, слушатели, глаза и уши этого народа закрыты для Слова Божьего, как часто это бывает и у нас в настоящее время, друзья. Сегодня, когда некоторые люди говорят, что они не могут поверить в Бога, это не проблема разума, но проблема воли их сердца. Они не хотят поверить. Израиль, слушатели дорогие, Израиль – это мир в миниатюре. То есть все, что говорится о Израиле, характеризирует мир в целом. Неверие Израиля отразило в себе всеобщее неверие мира. Вот почему мы должны внимательно прислушаться к тому, что говорит Езекииль. Из-за упорного неверия Израиля Езекииль собирается не только выразить волю Божью словами, но также передать ее как притчу, с помощью жестов, разыграть ее как пьесу. Езекииль был талантливым человеком, и я также считаю, что он обладал большим чувством юмора для того, чтобы передать все это. Я думаю, что, слушатели, Господь употребил этого человека очень сильно. Мне бы очень хотелось бы взглянуть на его сцену, слушатели, когда он делал эти постановки на улицах и в городе. Я думаю, что он очень был талантливым человеком, сценаристом, где ставил эти постановки, эти театральные постановки для тех, кто не понимал слова. Написано дальше, начиная третьим стихом: «Ты же, сын человеческий, изготовь себе нужное для переселения, и среди дня переселяйся пред глазами их, и переселяйся с места твоего в другое место пред глазами их. Может быть, они уразумеют, хотя они дом мятежный. И вещи твои вынеси, как вещи нужные при переселении, днем перед глазами их, и сам выйди вечером перед глазами их, как выходят для переселения. Перед глазами их проломай себе отверстие в стене и вынеси через него. Перед глазами их возьми ношу на плечо, в потьмах вынеси ее. Лицо свое закрой, чтобы не видеть земли, ибо я поставил тебя знамением дому Израилеву». Это была, слушатели, важная, очень важная и прекрасная сцена. Вот что сделал Езекииль. Он вошел в свой дом, дома тогда выходили прямо на улицу, упаковал свои вещи, как если бы он собирался в путешествие, затем проломал отверстие в стене и вышел на улицу. Только вообразите себе на моментик, слушатели, вообразите себе, какой эффект это должно было произвести на зрителей. Человек с чемоданами, выбирающийся на улицу через пролом в стене своего дома. Несомненно, эта сцена заставляла прохожих остановиться. Что это происходит? Что это за человек? Почему он это делает? Это было что-то новое и необычное. Все спрашивали, люди стали спрашивать Езекииля, что происходит, в чем же дело, куда ты идешь, почему ломаешь стену и так далее. И тогда Езекииль ответил им: «И было ко мне Господне слово поутру, сын человеческий, не говорил ли тебе дом Израилев, дом мятежный, что ты делаешь? Скажи им, так говорит Господь Бог, что предвещание для начальствующего в Иерусалиме и для всего дома Израилева, который находится там. Скажи, я знамение для вас. Что делаю я, то будет с ними в переселение, в плен пойдут они. И начальствующий, который среди них в потьмах, поднимет ношу на плечо и выйдет. Стену проломают, чтобы отправить его через нее. Он закроет лицо свое, так что не увидит глазами земли сей». Так мы читаем, слушатели, у пророка Езекииля в 12 главе. В то время на троне в Иерусалиме находился Сидекия, и лжепророки говорили пленникам: «Вот, видите, Навуходоносор два раза осаждал Иерусалим и увел пленников, но город не разрушил, храма не сжег и царя не казнил. Вам предстоит скорее возвращение на родину. Не стоит волноваться, не волнуйтесь». Но, дорогие друзья, Езекииль говорил им совсем другое. Он говорил: «У меня есть новости для вас. То, что я только что проделал, это картина того, что происходит в Иерусалиме. Иерусалимский царь Сидекия думает, что он очень умен. Он думает, что ему удастся ускользнуть из города во время осады, но у него ничего из этого не выйдет. Когда он покинет город, он не сможет даже увидеть земли. Почему, думаете вы, Сидекия не увидит земли? Почитайте, слушатели, почитайте исторический обзор в 4 книге царств, 25 главы. Это первые по 7 стихи. Пока я сделаю музыкальную паузу, вы прочитайте из 4 книги царств, 25 глава, первых 7 стихов, и вы увидите, почему Сидекия не мог увидеть земли. Дорогие слушатели, для всех тех, кто по разным причинам присоединился нам попозже к этой программе, я напоминаю, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Программа «Библейские лекции» составлена по материалу доктора богословия Вернона Маги. Ведет программу Александр Захария, и она передается 5 раз в неделю слушателей в это же время на этой же волне. А для тех, кто пожелает нам написать и у кого еще нет Библии, особенно для того, чтобы вместе с нами ее изучать систематически, я подам мой адрес позже, слушатели, в конце нашей программы. А теперь мы возвратимся снова к изучению Священного Писания. И я оставил вам вопрос. Вопрос: почему, думаете вы, Сидекия не увидит земли? Я говорил, что об этом вы можете почитать подробно в 4 книге Царств, 25 главе. И я вам скажу, что Навуходоносор выколол ему глаза. Слово Божье, слушатели, исполнилось буквально до точности во всех своих деталях. Дальше мы читаем в книге пророка Иезекииля в 12 главе, 17 и далее стихи: «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, хлеб твой ешь с трепетом, и воду свою пей с дрожанием и печалью. И скажи народу земли: так говорит Господь Бог о жителях Иерусалима, о земле Израилев: они хлеб свой будут есть с печалью, и воду свою будут пить в унынии, потому что земля его будет лишена всего изобилия своего за неправды всех живущих на ней». Друзья, Иезекиилю предстояло сыграть нелегкий акт. Он должен был накрыть стол посреди улицы, сесть за стол и есть с дрожью и печалью на лице. Увидев это, люди спросили его: «Что с тобой? Что с тобой происходит? Ты простудился или, может быть, съел что-нибудь не то?» И в ответ на это Иезекииль должен был сообщить им Слово Божье о Иерусалиме и народе Израиля. «Я хочу сообщить вам, что происходит в Иерусалиме. Там сейчас царит голод и страх повсюду. Бог разрушает этот город». Да, ему пришлось сообщить народу ужасные новости, неприятные новости. Дальше мы читаем, начиная 22 стихом: «Сын человеческий, что за поговорка у вас в земле Израилев? Много дней пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет. Посему скажи им: так говорит Господь Бог, уничтожу эту поговорку, и не будут уже употреблять такой поговорки у Израиля. Но скажи им: близки дни и исполнение всякого видения пророческого». Друзья, Иезекииль говорит: Бог долго терпел, но его терпение кончилось. Он больше не будет откладывать своего суда. Весь народ пойдет в плен. Поэтому скажи им: так говорит Господь Бог, ни одного из слов моих уже не будет отстрочено, но слово, которое я скажу, сбудется, говорит Господь Бог. Мы читали 28 стих, слушатели. Каждому хочется верить, что будущее впереди прекрасно. Мой друг, единственная прекрасная вещь впереди – это наше спасение вечное, наша единственная надежда, слушатели, на Господа Бога. Мир не станет лучше, и мы не дождемся мира на земле, если вы этого ожидаете, друзья. Конечно, мы дождемся только тогда, когда примем Иисуса Христа в наше сердце. Тогда начнется мир для нас. И мир придет только тогда, когда князь мира придет на землю и восстановит тысячелетнее царство. Только тогда будет мир. За всю историю человечества имело только 200-300 лет настоящего мира, и человек не строит нового мира, как бы ему ни хотелось в это верить. В главе 13 мы видим пророчество, направленное против лжепророков и лжепророчиц. Обратите внимание на тот факт, что среди лжепророков были также и женщины. Заметили ли вы, как много культов было основано женщинами и какую важную роль они играли в них? Это верно в наши дни, и это было верно во дни Иезекииля. Между тем, Иезекииль продолжает передавать народу Слово Божье и говорит: «И было ко мне Слово Господне, Сын Человеческий, изреки пророчество на пророков Израилевых, пророчествующих, и скажи пророкам от собственного сердца: «Слушайте слово Господне». Так говорит Господь Бог. «Горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели». Мы читали первых три стиха 13 главы пророка Езекииля. Беда, друзья, с этими лжепророками заключалась в том, что они пророчествовали от собственного сердца. Езекииль должен был также противостоять лжепророчицам. Написано: «Обрати лицо твое к чщерям народа твоего и изреки на них пророчество». В книге Бытие в 10 главе Нимрод назван сильным звероловом перед Господом. На самом деле он был охотником за человеческими душами. Охотой за душами занимались и эти лжепророчицы, принадлежавшие к какому-то определенному культу. Во втором послании апостола Петра мы читаем следующее: «Были и лжепророки в народе», то есть в Израиле, «как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Мы читали первый стих второй главы, друзья, первого послания апостола Петра. Сегодня в мире вы можете встретить огромное число женщин, вовлеченных в спиритуализм и с его медиумами, с гадалками, колдуньями и тому подобному. За примерами не надо далеко идти. Наверное, каждый из вас встречался или, по крайней мере, слышал об одной из таких пророчиц в своем собственном городе или же читал в какой-то городской газете. В Америке они больше не прячутся. В Европе они больше не прячутся, но открыто называют себя ведьмами. Горе, горе, сшивающим чародейные мешочки под мышки. Друзья, эти женщины делали амулеты, которые предназначалось носить под мышками и которые якобы защищали от болезней и неприятностей. И делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Они давали людям покрывало для головы, над которыми они молились, и уверяли их, что эти покрывала могут им понравиться, как будто в этих покрывалах заключалось больше целительных сил, чем в Господе. И с тех пор люди нисколько не изменились, друзья. Даже весьма образованные люди сегодня склонны к суеверию. Когда Езекииль публично осудил колдовство, ворожбу и суеверие, в свои дни он высказал не свою точку зрения, но передал народу слово Господа Бога, то есть отношение Бога к этому вопросу. Уважаемые слушатели, на этом пока все. Если вы заинтересованы в изучении Библии, мы приглашаем вас и дальше к этому систематическому ежедневному исследованию Писания в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю, а конкретно говоря, в 18:25 по московскому времени на волнах 25.31 м. У микрофона был с вами Александр Захарьев. Если вы не записали еще нашего адреса, я подаю его лично для вас. Это почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141000. Прощаюсь с вами, до следующей встречи. Конечно, всего вам хорошего. До свидания.